Я верю в Бога. Я верю в Бога, потому что я дитя века, в который спрашивают у жизни. Почему? Поэтому я исходил дорогу искреннего размышления, поисков найти ясный ответ, указывающий, подобно свету, по направлению его. Я нуждался в тропинке, я достигал реальности, я жаждал жить. А он был ближе ко мне, чем я мог себе представить. Я верю в Бога. Каждый день окружающий меня мир являет его. На каждой снежинке его мудростью написано «Сотворена в небе». В прохладе каждого нового дня атмосфера наполнена его близостью. Я чувствую, как его облака загораются синевой славой надо мной. Я наблюдаю, как теплый ветерок волнисто бежит по полю, подметая добрую землицу. Я слышу этого черного потока крик. Он жив. Могу ли я этому не верить? Я верю в Бога, потому что нечто глубоко внутри меня твердит, что я не дитя случая и не счастливый урод, который вырос без призора, из грязи и без разума. Я верю в Бога, потому что я больше, чем химическая реакция. Я человек, я понимаю, я чувствую, я живу и люблю. И тот, кто сотворил меня по своему образу, достоин моего поклонения. Я пережил Божью близость, хотя я перстный, и бывают времена, когда скрытно от глаз других я мог бы избрать злое, и так легко было бы согрешить, увлекаясь новизной искушения. Некто находится со мной, некто напоминает мне о моем достоинстве, некто побуждает меня сделать весьма трудное. И никого другого из людей со мной нет, мой друг, кроме одного Бога. Есть одна книга, открывающая мне Бога. Она зажгла во мне пламя, которое не угаснет. Библия говорит мне о других людях, познавших свое погибшее состояние, как и я. Они пришли к нему с детской верой и удостоверились, что он сказал им правду. Разве так трудно верить? Помни день его явления в мир, что он придал жизни новое значение. Кто другой, кроме Иисуса, явил нам Бога во плоти? Его совершенство никто не может опровергнуть. Кто другой отчалил в жизнь, как он, чтобы явить миру любовь, презревший смерть, ниспослав нам силу свыше? А теперь, когда смертные совершают прогулки между звездами, я уверен, что мой Творец ходил по земле. Я верю в Бога, потому что я знал людей, которые сказали, что Бога нет. Но я слыхал, как они умирали, и я убедился, что они лгали. Вы скажете, что я слишком молод, чтобы иметь такую уверенность. Но я в летах переживать мучения моего времени, его пустоту и бесплодие, наблюдать потерю времени в страхе и войнах. Одновременно я видел во всяком народе и племени, подобно восходящему злаку из бесплодной земли, людей, восстающих жизни любви, готовых жертвовать и посвящаться под крестом Иисуса. И если бы вы узрели улыбку на их лицах, вы бы поняли, почему я верю в Бога. В день, в который я перестал бежать, Бог нашел меня пустым, дрожащим, переполненным сознанием вины и стыда я пришел к Нему. Мне невозможно словами выразить, как Он меня полюбил, простил, восстановил и назвал меня своим именем. Говорите, что вам угодно, но когда Он меня встретил, Он заложил в моем сердце тоску по небе. Я услыхал Его нежный и тихий голос и назвал Его моим другом. Вот почему я верю в Бога.
Господи, я взываю к Тебе, Господи, Ты один лишь помощник в борьбе. Прибудь же со мной, о Боже благой, меня охраняй на пути своею могучей рукой. Господи, сколько горя вокруг, Господи, ты один лишь надежный мой друг. В сердечной мольбе взываю к тебе и тайную сердца тоску тебе одному приношу.
Могу ли я знать, кому подобен Бог? Многие спрашивают этот вопрос. Весьма древний мыслитель Иов восклицает: «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его». Иова, 23 глава, 3 стих. Философ Сократ выражается так: «Найти Отца и Творца всего нелегко, а найдя его, невозможно его выразить словами». Посмотрим на многие попытки человека объяснить Бога и его подобие. Древние греки оставили нам много трудов художества и литературы, и их архитектура остается непревзойденной по красоте даже тысячелетия позже, но они не могли найти подобие Бога. Возможно ли человеку остановиться, поразмыслить и найти Бога? Конечно, нет. Те, кто изучал суеверия Дальнего Востока, знают результаты подобных размышлений, как средство находки Бога. Индуизм, например, чтит все живое, почитая его священным, и даже не позволит себе убить крысы или уничтожить насекомые. Система каст, которая столетиями удручала индусские массы, поклонение священным коровам и вера в первоплощение являются типическими последствиями сидячих размышлений о Боге. Африканский континент не смог проявить мыслителя, который мог бы выразить или описать Бога доступными человеку словами. Наоборот, мы там находим обращение к колдунам, поклонение злым духам, страх и невежество. В восточном полушарии американские индейцы поклонялись мистическому великому духу, при ритуалах, которые сопровождались танцами. В Центральной и Южной Америке приносились человеческие жертвы, практиковалось идолопоклонство и царило темное язычество. Человек на континентах Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки не мог найти и познать подобие Бога. Человек поклонялся солнцу, луне, деревьям, даже героям, как римским императорам, китайским мудрецам. Подобно Конфуцию, человек практиковал каннибализм и астрологию, но при всем этом не нашел Бога. Знание Бога не является природным, врожденным. Устраните ребенка от общества, где воспитывается и вспоминается имя Бога, и он вырастет и возмужает, не имея понятия о Боге. Если человек во всей своей истории не мог найти и познать Бога, и если знание Бога не является природным, тогда спрашивается, каким образом человек получает понятие о Боге? Откуда приходят эти мысли и знания? Ответ на это так прост, что многие его даже не замечают. Бог открывает себя человеку. Он говорит нам о самом себе. Он это делает трояким образом. Во-первых, рассмотрим природу. Мы видим, что в ней существует план и порядок Божьего творения. Наше современное засорение воздуха, воды и земли является результатом вмешательства человека в Божий порядок в земной биосфере. Академик Игорь Петрианов пишет о этом равновесии в природе и говорит, что каждое живое существо за исключением человека, к великому сожалению, соблюдает равновесие в биосфере. Затем, говоря о способности человека не соблюдать этого равновесия, он спрашивает, как долго человек будет нарушать это заложенное в природе равновесие и избежит природных неприятных последствий. Академик Петрианов человек неверующий, но как ученый он признает существующий порядок равновесия в природе. Кто произвел или установил этот порядок равновесия во Вселенной? Ответ ясен – Бог. Вселенная была задумана и сотворена всемогущим Богом. Она всюду проявляет для нас организованность, мышление и планирование великого художника Бога. Бог также говорит и беседует с нами таким же образом, как мы разговариваем с другими. Он говорит к нам и с нами словами. Библия содержит Слово Божие к нам, людям. Послушайте, что Бог говорит нам о себе. Священное Писание говорит нам, что Бог, как добрый пастырь, так заботится о нас, как пастырь о своих овцах. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться» – Псалом 22, стих 1. Библия также говорит нам, что Господь щедр и милостив, долготерпелив и многомилостив – Псалом 102, стих 8. Библия говорит нам очень много и о величии Бога. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим? Исаия 40 глава 28 стих. Бог не только открывает нам себя в природе и в Библии, но Он сошел с небес на землю в лице Иисуса Христа, Сына Своего. Если мы хотим познать Бога, мы можем познать Его, изучая жизнь Иисуса Христа. Мы видим из Священного Писания, как Христос помогал нуждающимся, открывал очи слепым, воскрешал мертвых. Он прожил свою жизнь на земле чисто, свято и безгрешно, и учил людей любить друг друга. Место Его жизни и вращения среди людей хорошо известно всем, как существуют исторические записи Его подлинного пребывания на земле, в Палестине. Иисус Христос – не вымышленная личность и не греческий миф или воображаемый дух. Христос – историческая личность. Его современники-свидетели оставили нам записи о Его жизни и трудах. Жизнь Иисуса доказывает нам, что Бог открыл Себя во Христе весьма ясно и определенно. Иисус поднял Свой голос против лицемерия и неправды людской среди власть имеющих, и за это Он был распят. Но Он воскрес из мертвых на третий день и позже вошел на небеса к Своему Отцу. Он основал Свою Церковь на земле для возвещения Его учения всему миру. Бог открыл Себя для нас в природе, в Библии и в Иисусе Христе, Сыне Своем. Исследовали ли вы, дорогой слушатель, Божьи откровения? Знаете ли вы тот мир и радость, которую дает Бог? Верующие испытали, что следующие слова Библии весьма верны. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – есть разум. Можно ли верить Библии? Христиане обращаются к Библии как к руководству в жизни и поведении. Эта книга говорит им о Боге, о Иисусе Христе и о загробной жизни. Почему верующие имеют такое доверие к книге, которая была написана столетия тому назад? Прежде всего, ответим на вопрос, что такое Библия. Библия, по сути дела, представляет собой библиотеку, состоящую из 66 книг, написанную более нежели 40 авторами на протяжении 1500 лет. Библия подразделяется на две части – Ветхий Завет, который относится к периоду времени до Христа, написанный на древнееврейском языке, и Новый Завет, содержащий биографию Иисуса и христианское учение о жизни, написанный по-гречески. Ученые весьма тщательно изучали многие манускрипты, затем перевели их с оригинальных языков на наш язык, для того, чтобы мы могли иметь Библию в форме одной книги, сохраняя ее содержание, как она, Библия, была написана столетия тому назад. Библия начинается описанием происхождения Земли и жизни и объясняет, как Бог сотворил человека. Библия показывает, как грех вошел в мир и описывает страдания, болезни и трудности жизни в результате греха. В остальной части Библии записано, что Бог сделал для спасения человеческого рода от греха. Вначале Бог избрал одну семью, семью Авраама, от которого произошла целая нация еврейского народа. Затем Бог сошел в мир, через этот народ пришел к евреям в лице Иисуса Христа, Сына Своего. Библия заканчивается описанием будущей жизни, которая придет в грядущем веке. Верно ли то все, о чем мы читаем в Библии? Так ли это все произошло в действительности? Мы можем весьма легко проверить, верны ли все эти события, потому что они связаны с историей. Библия не является сборником мечтаний и размышлений, но сборник исторических фактов, которые могут быть сравнены с другими записями или фактами из прошлой истории. Например, в Библии записано, как еврейский народ был порабощен в Египте фараонами приблизительно 1500 лет до Христа. В Библии описано, как фараоны угнетали евреев. Фараоны были весьма заняты строительной программой и пользовались принудительным трудом для постройки своих городов. Вначале египтяне выдавали евреям солому для смешивания с глиной для производства кирпичей, но позже фараон стал требовать большого производства от своих рабов. Норма продукции была та же самая, а кроме этого евреи должны были собирать где-то солому, и когда соломы не хватало, они пользовались пожней или делали кирпичи без соломы. Египетский город Питом был раскопан археологами в 1883 году, после чего были произведены весьма тщательные расследования. В своем рапорте профессор Кайл пишет, что он обнаружил. Кирпичи лежали в известке не в обычном для египтян порядке кладки кирпичей. Нижние ряды кирпичей, в которых кладовые были смешаны с хорошей соломой. Вернее, нижние ряды совершенно без соломы, а средние были сделаны с пожней, которая была вырываема с корнем из земли. Отпечатки корней соломы хорошо сохранились в кирпичах, как будто выгравированы инструментом гравюра. В Библии рассказывается о царствовании царя Давида и его сына Соломона, что их царствования были величественными, славными, при великом богатстве и роскоши, что многие даже сомневались в правдивости этих библейских рассказов. Все же, когда археологами были сделаны исследования раскопков в Мегидо и Изион-Гебере, в городах Соломонового времени, оказалось, что библейские записи были правдивыми. Не только археологические исследования подтверждают правдивость Библии, но весьма интересные доказательства еще исходят из области пророчеств, хотя весьма мало еще понятых. В Библии предсказываются будущие события, которые исполняются с удивительной точностью. Пророк Михей, который писал 750 лет до Христа, назвал Вифлеем месторождением Иисуса. Исаия подает детали распятия Иисуса 800 лет до его страдания на кресте. Давид 1000 лет до Христа предсказывает слова Иисуса со креста и пишет о насмешках и надруганиях тех, кто его распинали. Здоровый рассудок подтверждает Библию. Наша Вселенная такая сложная и широкая, разве произошла случайно, или для этого происхождения была основательная причина? События не происходят без причины. Все же неверующие твердят, что для происхождения Вселенной и человека не было причины. Сравните эти пустые предположения с правдивостью библейских фактов и доказательств. Вначале Бог сотворил небо и землю. Только Библия дает рассудительный и значительный ответ о смысле человеческой жизни. Является ли человек только высшим животным, чтобы прожить краткое время и исчезнуть в небытии со всеми его мечтаниями? Или мы, как учит Библия, разумные и ответственные существа, сотворенные Богом? Есть еще одна причина для принятия Библии. Библия говорит к сердцу человека. Она учит о любви, радости, мире – Библия отвечает на все вопросы о жизни и смерти. Библия указывает нам на смысл человеческого существования. Она открывает нам Спасителя Иисуса Христа. Библия вдохновляла Льва Николаевича Толстого. Она побудила Пушкина написать величественный пролог для книги «Путешествие пилигрима» «Странник». Она руководила Лермонтовым в его многих поэмах. Читайте Библию. Все те, кто ее искренне изучали, убедились в ее правдивости. Начните ее изучать. Да будет она для вас, по выражению древнего псалмопевца, «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей».